Глава 24. К осени жизнь совершенно поменялась. Шурик ходил на первую настоящую работу и в правильный вечерний институт. Вера Александровна, напротив, оставила службу и тоже зажила по-новому. Чувствовала она себя после операции гораздо лучше, и хотя всегдашняя слабость ее не покидала, внутренне она оживилась и переживала нечто вроде обновления. Она как будто возвращалась к себе, молодой. Теперь у нее было много досуга. Она с наслаждением перечитывала старые, давно читанные книги, пристрастилась к мемуарам, иногда выходила погулять. Добредала до ближайшего сквера, а то и просто сидела во дворе на лавочке, стараясь держаться подальше от молодых мамаш с их шумным приплодом и поближе к молодым тополям и серебристым маслинам, которые в виде удачного эксперимента были высажены вокруг дома. Еще она занималась гимнастикой и разговаривала по телефону с одной из двух пожизненных подруг, Нилой, бездетной вдовой известного художника, всегда готовой к длительным телефонным убеждениям писем Антона Павловича или дневников Софьи Андреевны. Удивительное дело! Про ту жизнь все было понятнее и интереснее, чем про теперешнюю. Со второй подругой, Кирой, длинных разговоров не получалось, потому что у той вечно что-то убегало на плите. Шурик к выходу матери на пенсию притащил в дом большой телевизор. Вера слегка удивилась, но вскоре оценила новое приобретение. Часто показывали спектакли, больше старые, но она быстро, сделав скидку на неуклюжесть этого искусства, привыкла смотреть ящик. У Шурика свободного времени почти не было. Общались они с матерью гораздо меньше, чем ей хотелось бы. Она вставала поздно, обычно он уже уходил на работу, оставляя на кухне завернутую в махровое полотенце овсянку, которую ввел в семейный рацион дедушка Корн, страдавший в молодые годы англоманией. Зато в воскресное утро они завтракали вместе. Потом Шурик давал в середине дня два остаточных, как называла их Вера Александровна, французских урока, и вечер они проводили вдвоем. Вера Александровна опасалась пока самостоятельных выходов из дому, и именно в эти воскресные вечера они вместе посещали концерты, спектакли, наносили визиты подругам Веры, Кире и Ниле. Получал ли Шурик удовольствие от этой светской жизни? Может быть, молодой человек выбрал бы себе какое-нибудь иное воскресное развлечение? Эти вопросы не возникали у Веры Александровны. Не возникали они и у Шурика. В его отношении к матери, кроме любви, беспокойства о ней и привязанности, была еще и библейская покорность родителям, легкая и ненатужная. Вера Александровна не требовала никакой жертвы. Она подразумевалась сама собой, и Шурик с готовностью помогал матери надеть ботинки и пальто, снять ботинки и пальто, поддержать при входе в вагон, усадить на самое удобное место. Все так естественно, просто, мило. Вера Александровна делилась с ним своими мыслями и наблюдениями, пересказывала прочитанные книги, информировала о состоянии душ и телес своих подруг. Даже политические темы возникали иногда в их разговорах, хотя вообще-то Вера Александровна была боязлива гораздо более, чем ее покойная мать, и обычно не позволяла себе влезать в острые разговоры, предпочитая громогласно заявлять, что политикой она не интересуется, и интересы ее лежат исключительно в сфере культуры. Она одобряла Шурикову работу в библиотеке как культурную, хотя и догадывалась, что работа эта не вполне мужская. Но Шурику нравилось. И нравилось ему все. Станция метро «Библиотека Ленина», и старый корпус Румянцевской библиотеки, и разнообразные запахи книг, старинных, старых и теперешних, которые для чуткого носа различались тысячу оттенков кожи, коленкора, клея, ткани, вложенной в корешки, типографской краски, и милые женщины особой библиотечной породы. Тихие, учтивые, все одного неопределенно приятного среднего возраста, даже и молодые. Когда в обеденный перерыв они садились за казенный стол попивать чаю, все угощали его бутербродами с сыром и колбасой, тоже одинаковыми. Выделялась из всех только начальница, Валерия Адамовна Корецкая. Впрочем, среди начальников, заведующих отделами, она тоже выделялась. Все другие отделы возглавляли более почтенные люди и даже редкого в библиотеке мужеского пола. Она была самой молодой, самой энергичной, лучше всех одевалась, носила бриллиантовые серьги, которые сверкали острыми голубыми огнями из ушей, когда они изредка показывались из-под густейших, рассчитанных не менее чем на трех женщин волос, прихваченных то бархатным обручем, то плоским черным бантом сзади на шее. О ее присутствии заранее сообщал густой запах духов и постукивание костыля. Красавица припадала на ногу, и припадание это было сильным, глубоким. На каждом шаге она как будто слегка ныряла, а потом выныривала, вздымая одновременно синие ресницы. Ее должны бы не любить за нарушение общей однородности, которую она собой являла, но ее любили за красоту, за бодро преодолеваемое несчастье, даже за инвалидную машину «Запорожец», которую сама водила, изумляя других водителей и пешеходов полной непредсказуемостью своего шоферского поведения, за веселый характер, и прощали. О, было чего ей прощать! Любовь посплетничать о чужих делах, неуемное кокетство и постоянные шашни с посетителями библиотеки. Шурик оценил ее человеколюбие, когда в разгар эпидемии гриппа половина сотрудников болела, а вторая работала с удвоенной нагрузкой. Он пришел к ней просить 3 дня за свой счет. «Да вы с ума сошли! Я вас на сессию должна отпускать в самое горячее время, и вам еще за свой счет! И речи быть не может, и так работать некому!»
«Валерия Адамовна!» — взмолился Шурик. «Такие обстоятельства! Ну, хоть заявление об уходе подавать! Без году недели работаете и уходить! Да уходите! Здесь очередь стоит! В Ленинской библиотеке работать! Люди от нас не уходят! От нас только на пенсию!» — искренне шумела начальница. «Мне на 3 дня надо уехать на Урал, иначе я ужасно подведу одну женщину!»
У Валерии под синими ресницами зажегся интерес.
«Вот как? Понимаете, ей рожать пора, а я вроде как ее муж». «Ничего себе! У вас ребенок должен родиться, а вы вроде как муж!» Преувеличенно изумилась Валерия.
И Шурик на краешке стула сидя рассказал кратко, но явно всю историю бедной Стовбы, историю, не имевшую пока финала, потому что после того, как они расписались, она уехала к родителям на Урал, и теперь вот ей пора рожать, и она звонила и просила его срочно приехать. Если ребенок родится так-сяк, просто смугленький, то еще ничего, а вот если негр настоящий, то непременно будет семейный скандал. Отец — каменная скала, с партийной должностью, и из дому ее непременно вышвырнут. Так что надо ему ехать, чтобы играть роль счастливого отца кубинского ребенка. «Пишите заявление», — сказала Валерия Адамовна и поставила свою красивую лохматую подпись прямо под Шуриковыми робкими строчками.